Харе Кришна. Сегодня нет никакой темы у нас. Тема кончилась вчера. Поэтому просто будем сидеть, смотреть друг на друга. Имперсональная медитация. Никто не выдержит молча сидеть даже полчаса. А если все-таки попробуем, то уснем, скорее всего. Прабхупад сказал, что это разновидность сна. Современные йоги, когда они успокаивают себя, релаксацию делают, они не доходят до уровня медитации, потому что они засыпают. Такой получается глубокий отдых, восстановление сил, энергии. Но медитация должна быть выше, за пределами этого. То есть достичь сознания Кришны может человек, который победил сон. Здесь имеется в виду глубокий сон, также и как таковой сон. И еще есть сон в бодрствовании, сон, жизнь в иллюзии. Это все разновидности сна. И иллюзия означает, что человек хочет того, чего он не сможет получить. Подобно сну. Например, какие-то зрелища стимулируют желание. Почему люди любят зрелища? Интересный момент. Просто смотреть, как кто-то делает что-то удивительное и прославляют его. Потому что эти зрелища пробуждают новые и новые материальные желания, вдохновляют людей действовать в этом направлении. Это стимул, стимулятор. ТВ, кино, иллюзион какой-то. Но в реальности человек не обретает качество, смотря какую-то иллюзию, погружаясь в иллюзию. Можем мы видеть массу людей, миллионы людей, наполненных желаниями и планами на будущее. Если поговорить с человеком, когда он вдохновлен, он скажет, кем он будет, кем он хочет стать, что он обязательно достигнет и прочее. Вот они друг друга вдохновляют достигать каких-то целей. Это иллюзия называется. Потому что в реальности это практически не достигается никогда. Даже если люди достигают внешних результатов, желаемых, они не удовлетворяются этим. Странный момент, очень странный момент. У вас есть все, что вы хотите. А что же вы недовольны, говорится? Что случилось? Почему? Есть все. Иногда мы видим таких преданных. Они говорят, там плохо, тут нехорошо. Везде. Все аспекты жизни не нравятся. Но есть все у человека. Есть общество вайшнав, есть духовная практика, есть знания о Боге, есть духовные учителя. Все самое необходимое есть для того, чтобы свою жизнь сделать совершенной. Но есть иллюзия. Кажется, что этого недостаточно. Разве кто-то может поверить в это, что достаточно просто воспевания Хари Кришна мантры, чтобы стать совершенным? Нужна специальная подготовка для этого. Вообще эти люди называются ништха, которые достигают этого уровня, вот такой веры, такого понимания вещей, что просто воспевая святое имя, человек становится совершенным. Это называется полная вера, совершенство в жизни. И пока присутствуют материальные желания, они разрывают человека на части. Как в этом примере Сачинанда Махараджи, две собаки грызутся, и вот неизвестно, кто победит. Но ответ есть. Та собака, которая получает пищу и силу от нас, она и победит. Вот если мы свой ум отдаем Майе, то эта сторона ума станет сильнее. А если Кришне, эта сторона станет сильнее. Например, если мы обратим внимание на свои недостатки, они станут сильнее. Они начнут настолько быть сильными, что заполнят наше сознание и скажут, видишь, какой ты, невозможно быть в сознании Кришны. Ты такой, 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 видишь? Вот. Некоторые думают, что это и есть знание. Трансцендентное знание, когда мы видим все недостатки. Нет, трансцендентное знание, но за пределами этого. Трансцендентное знание означает, что я не есть это тело. Это лишь покрытие. Каждое живое существо имеет изначально духовную, безупречную, чистую природу, абсолютную. И в которой не бывает противоречий. Там не отличается мир желаний и мир достижений. Мир реальности и желания одно и то же. Этот мир живет внутри нас глубоко. Мы его чувствуем каждую секунду. Каждое мгновение своей жизни мы что-то желаем и проживаем какие-то желания, сожаления, планы, ощущения. То есть мы проживаем, видите, свою жизнь. Скажем, сколько доехать отсюда до Москвы на поезде? Ну, кто скажет, двое суток. Да, но когда вы едете, проживете каждую секунду этой дороги. Так ли? Вы проживете каждую секунду этой дороги. Это аскеза. И таким же образом мы живем, может быть, несколько десятков лет, но мы проживем каждую секунду этой жизни. И насколько осмысленно мы проживем эту жизнь? Вот в чем вопрос. Качество этого всего. Говорится в Бхагаватам, что Катхванга Махарадж достиг сознания Кришны за одно мгновение. Обрел одно мгновение качественного сознания. Все. За один раз, если человек произносит святое имя чисто, он достигает совершенства. Вот такие есть утверждения очень необычные. Что так легко, так быстро можно стать совершенным. Не нужно времени, а нужно качество. Но со временем мы видим, что это количество практики, оно может обратиться в качество. Но когда-то, в какой-то момент, мы достигнем такого уровня, такого состояния сознания, такого настроения. Так сложатся обстоятельства нашей жизни. Личные, общественные. И так далее. Наш возраст, наше здоровье, как у преданных, сведется только к одному моменту. Как в какой-то момент это произойдет. Что мы просто скажем: «О, Кришна!» И освободимся. Это будет трудный момент жизни. Это применяется в самый трудный момент жизни. Это не произносится праздно, в суе, ради чувственных наслаждений, ради моды. Можно повесить мешочек ради моды. Но это произносится в самый трудный момент жизни. Чисто, чистое воспевание. Когда у человека нет никакой другой надежды, кроме святого имени. Больше ничего нет. Больше ничего нет. Нищий человек становится. Он не может себя отождествлять ни с чем материальным. Он не может найти прибежище в этом мире. С одной стороны, это состояние потрясения, тяжелое состояние. С другой стороны, это великое достижение, возрождение души. Настоящий полет души. Это самое высокое, что вообще можно сделать в своей жизни. Больше выигрыша не существует, говорится Бхагавад-гита. Как достичь этого уровня самадхи, связи с Богом. И для того, чтобы достичь этого мгновения воспевания, рекомендуется прожить жизнь, хотя бы одну жизнь, вообще много жизней нужно прожить, чтобы достичь чистого преданного служения. Или хотя бы одну жизнь по-человечески. Если она прожита правильно, одна жизнь тоже можно достичь. Поэтому, говорится, можно быстро достичь, можно никогда не достичь сознания Кришны. И всякий раз будет выбор, как Пуранджана Махарадж олицетворяет Бхагаватам душу, ищущую наслаждений. Он ищет город наслаждений, душа. Она входит в этот мир, ищет наслаждений. Город наслаждений — это тело. И Пуранджана, он путешествует. Душа, она выбирает, где же остановиться, наслаждаться. Форму жизни, условия какие-то. Она стремится к наслаждениям. И вдруг он видит, в какой-то момент своего путешествия перед ним раскинулся огромный город. И он наблюдает и видит отличный город, потрясающий, окружен крепкими стенами, он хорошо охраняемый, хорошо организован. И навстречу за этот город к нему выходит красивая женщина, прекрасная просто, улыбается ему, встречает его. В окружении 11 охранников и огромного 10-главого змея. «Кто ты?» — сказал Пуранджана, эта женщина. «Что это за город? Откуда ты? И зачем все это?» Женщина олицетворяет материальный разум. Интересный момент — материальный разум. Он не знает, кто он и откуда. Спросите свой собственный разум. Он не знает, кто он и откуда. Это материальный разум. Но он предлагает нам сразу свои услуги. Видите? Он обходит этот вопрос стороной. Она говорит: это не имеет значения, да это невозможно установить, да и не нужно. Главное, что мы сейчас с тобой вместе, и у нас есть город. Посмотри на него. Она сразу отвлекает его внимание, смотрите, мгновенно. Он спрашивает хорошие вопросы. Кто ты? Кто я? Откуда? Зачем? Почему? Разумный вопрос. Но вместо ответа получает просто переключение внимания. Как это можно сейчас объяснить? Никто не знает, откуда и что. Главное, мы знаем, что это сейчас есть. Вот, принимай этот город. Управляй, а я буду твоей женой. И Пуранджана, поскольку он ищет наслаждений, это соответствует его желаниям, он мгновенно принимает решение, даже не получив ответ, посмотрите. Прабхупада дает пример другой. Мы спешим, мы едем. Идем на вокзал, там поезд стоит. С одной стороны общие вагоны, а с другой стороны люкс номера. Мы думаем, ну меня, конечно же, в люкс. Но поезд идет не по назначению, другое направление. Ну, неважно, потому что в конце концов там люкс. Пусть даже в другом направлении, но я с комфортом проеду на поезд. Вот такая бессмыслица. Итак, у людей не возникает вопроса, потому что материальный разум не имеет ответов. Материальный разум имеет начало и конец. Что было до начала, не знает, что после конца, он тоже не знает. Он ограничен. Поэтому ответов нет, и нужно просто принять решение сейчас. Какое? Да зачем об этом вообще думать? Так много возможностей наслаждаться, тем более там на Черном море, в Анапе. Тут столько мест увеселений, заведений, наслаждений, солнца и все остальное. И люди приезжают забыть обо всем. О смысле, о бессмысле, неважно. Просто погрузиться в чувство наслаждения. Пуранджана — это живое существо, ищущее наслаждение, но будет что-то на мире и ищет этих наслаждений. Находит наслаждений, но забывает о себе. И так он уходит в этот город, наслаждается жизнью. Там много подданных у него. Миллионы. Многомиллионный город. Больше, чем Москва, на самом деле. Каждый житель города — это желание материальное. Какое-то материальное желание. Сколько материальных желаний у нас? Больше, чем Москва город будет. У нас внутренний мир очень богатый, на самом деле. Настолько разнообразный. Желания, как волн в океане, их невозможно считать. Они взаимодействуют, размножаются, порождают из одного другого, трансформируются. Никогда не кончается арсенал майи. И миллиардный, миллионный город Пуранджаны неожиданно разбогател, смотрите, стал властвовать над этими желаниями. Теперь я думаю так, понимаю так, хочу так, хочу эдак. У меня есть 9 врат в этом городе. Можно выйти из этих врат в мир форм и цвета. Можно выйти из этих врат в мир звуков, в мир запахов, в мир касаний. Такие ощущения можно испытывать. Есть материалисты, которые, они очень эксперты в этом отношении. Они знают, как свою жизнь отрегулировать, чтобы из всего извлекать максимальное наслаждение. Из запахов, из вкусов. Есть такая тонкая культура. У нас есть благовония индийские. Если вы их занесете в вагон, когда вы едете, то многие скажут, выкиньте эти мешки отсюда. Мы умираем от этого вашего запаха. Мы не приносим. Но если вы встретите японские благовония, знаете, что такое японские благовония? Они намного тоньше индийских. Они созданы искусственно, с учетом чувственных наслаждений именно. На очень высоком уровне. Это знаете, как вот есть китайская наука фэншуй. Ее сейчас, и западный мир ее не понимал до некоторого времени. Вообще даже не понимал, что такая наука существует. Тонкая наука форм, их взаимодействий и влияния на человека. Архитектура, интерьер, цвета, формы, лишние предметы и прочее. И очень легко человек попадает в этот мир и руководится этими пропорциями, этими отношениями. Вот это такая известная наука. Как любое место можно сделать благоприятным, привлекательным. Люди даже не будут понимать, почему они идут туда. Хотят быть там, чувствуют какой-то особый внутренний комфорт. Вот есть такие тонкие-тонкие формы чувственных наслаждений. Это целая наука. И вот есть такая цивилизация, как Япония, Китай. Прабхупада указывал, что Япония достигла высокого уровня культуры, очень материального. Он оценил культуру Японии. Это очень высокий материальный уровень. Умение вот наслаждаться именно тонким образом, цивилизованным образом. Поэтому при помощи чувств, конечно же, можно создать целые миры. Удовлетворение чувств. Китайская цивилизация, японская цивилизация, русская цивилизация, американская, австралийская, индийская цивилизация. Это все различные формы удовлетворения чувств. Пуры, куда входит живо для наслаждений зрением, вкусом, запахом, слухом, касанием, сексуальными отношениями. Везде это по-разному люди делают, по-разному едят. Кто-то ест палочками, кто-то ест руками, кто-то ест ложками, кто-то питается одним воздухом, вообще ничего не ест. Есть такие тоже люди. Да, разные культуры, разные способы наслаждаться в этом мире. И поэтому, когда Пуранджана входит в этот город, он чувствует себя господином, потому что все желания подчиняются ему. Он сотрудничает с ними и чувствует себя счастливым, когда желания удовлетворены. Однако 360 дней в году город атакуют черные и белые силы. 360 черных воинов и 360 белых воинов. Это время, это дни и ночи. Каждый день, каждую ночь город подвергается атаке. Но там есть 10-главый змей. 10 воздушных потоков, знаете, есть. Пятиглавый он змей. 5 воздушных. Прана, вьяна, апана, самана, удана. Вот эти вот потоки циркулирующей жизненной силы. Он сильный, у него есть здоровье этого города. Есть физическая сила противостоять влиянию времени. Поэтому змей защищает от этих врагов успешно. И Пуран же на ничем не беспокоится. Он думает, так будет вечно. Но в какой-то момент замечает, что змей что-то ослаб. Не может даже ползать по-человечески. Все, и в крепости тела появляются какие-то пробоины. О, беспокойство возникает. Пробоина в печени, в почках, в мочевом пузыре, в голове, в памяти. Чувства становятся дряблыми, вялыми. Змей вообще никуда не годится. Раньше он гордился своей силой, все боялись, наводил ужас просто. А во что же он превратился, знаете, просто в тряпку какую-то? Пуранджана очень забеспокоился, очень забеспокоился. Что случилось? Мой город страдает. Но неумолимое время разбивает все это. Царь Гандхаров приходит, царь Явнов, Гандхаров, не знаю, какая аллегория, там Нарада Муни рассказывает ее, и разрушает этот город окончательно, выжигается все его удобства, условия, и насильно Пуранджану, связывая веревками, вытягивают из этого города. И миллионы желаний вереницы тянутся за ним с поникшей головой. Представьте, какое страдание у людей, когда они теряют свою жизнь. Кто-то думает, страдание — это просто умереть. Но это же не так страшно бывает. Бывает, во сне человек умирает. Бывает, очень быстро умирает от боли, теряет сознание, ничего не чувствует. Нет, основные страдания возникают тогда, когда он выходит из тела. Страдают не один он. Миллионы жителей страдают. Представляете? Миллионы желаний остаются неудовлетворенными. Ну, представьте ребенка, у которого одно желание удовлетворено. Игрушку не дали. Какой он устраивает истерику на улице? Человек есть разум, я потерплю, но я получу. Мне нужно просто терпеть. И когда я тебя получу? Но когда он не получает, представьте, насколько он погружается в депрессию иногда. Очень сложно. Не получает. Ждет, ждет и не получает. Ждет и не получает. Если вы сейчас скажете всем, что не ждите, все равно ничего не получите, люди никогда не примут этого. Это ужасная ваша философия. Нет, с вами лучше вообще не общаться на самом деле. Вы все разбиваете, вы не даете никакой надежды. Так было в одном институте. Я этот пример приводил. Ну, это со студентами случилось, когда меня пригласили на философский факультет, но преподаватель предупредил: вы кришнаиты, но ни слова о Кришне. Вот такие условия. То есть можете говорить о чем угодно, только о Кришне ни слова. Я думал, о чем же тогда говорить? И стал говорить именно об этом. О том, что такое материальное существование и его обреченность. О временности материального существования. О бессмысленности. За 2 часа все погрузились в скорбь, я тоже. В полную причем. Вопросов не было ни одного, молчание было, полная депрессия была. То есть за упокой мы закончили эту лекцию. Никто не произнес ни одного слова, ни одного даже вопроса не было. Я сам подумал, как ужасно все. Никогда не думал, что наша философия такая ужасная. Но у нас было 2 дня в том институте. Я на следующий день все-таки пришел, набрался силы. Думаю, знаешь, продолжить тему, я их убью просто и сам умру. Я захожу в ординаторскую, и там сидит преподаватель, этот философ, бородатый философ, пьяный, с банкой пива. И пьет пиво, и говорит, ваша философия ужасна. То есть он расстроен сильно. Я говорю, почему? Вы разрушаете веру людей в счастье. И главное, что вы не даете никакой альтернативы вообще. Вы полностью разрушаете. Все, что в уме появляются какие-то альтернативы, вы все равно разрушаете. Ужасная философия у вас. Я сказал, так вы же сами мне запретили говорить о Кришне. А теперь говорите о чем угодно. И следующая лекция была совсем другая. Столько было позитивного, такой был дух счастья. В конце студенты пели Хари Кришна. И сознание Кришны — это позитивный процесс. То есть мы учимся здесь думать, учимся говорить, учимся действовать. Как? Позитивно. Но мы не должны верить в иллюзию для этого. Что иллюзия никогда не совершится. Отсюда возникает депрессия, разочарование, боль какая-то, страхи всевозможные. Получу или не получу, я не знаю, не всем везет в жизни, правда же? Я надеюсь, что мне повезет, конечно. Нужно готовиться также к худшему. И люди настолько разочарованы, что большинство людей не хотят жить. Мы это можем видеть даже не из прессы. Даже статистика не нужна. Если есть опыт немножко духовный, можно выйти, пройтись по городу, вы увидите. По лицам людей. Что многие люди ходят как мертвецы, как привидения. Большинство людей. Очень сильно это видно, на самом деле. Что у них мало надежды на какое-то счастье в этом мире. У многих уже практически и нет этой надежды. Иногда можете увидеть необычного человека в городе. Совершенно уравновешенного. Спокойного. У него нет ни дома, ни семьи, ни денег. Может под лавкой сидеть спокойно, на газете что-то разложит. И ест, пьет, абсолютно. Полный комфорт. То есть в тамосе, в этой гуне человек становится вот таким. Он примиряется, обуславливается с любыми уровнями страданий. Соглашается с этим. Многие люди согласились с тем, что жизнь временна, что в конце нас ждет смерть. Они согласились, но они говорят, об этом думать не нужно. Когда придет время, тогда. Сейчас нужно просто наслаждаться. Мы живем ради наслаждений. Зачем думать о временности существования? О временности существования необходимо думать философски. Не для того, чтобы испытывать какой-то ужас от этого, что я вот когда-то умру. Если довести эту мысль до кульминации, мы с вами будем просто в ужасе. Разве не так? Вот террористы врываются в такой зал, закрывают двери, автоматы. Говорят, вот вы заложники, если через столько времени денег не будет, вы все будете мертвы сейчас. Представьте, как тяжело будет нам здесь жить. Верно? Иллюзия ушла, реальность наступила. И на какие страдания начнут? Кульминация. Очень сложно выдержать это испытание. При мысли, что я сейчас должен умереть, что мне осталось, может быть, несколько минут. У вас есть последнее желание? Есть кому передать его? Осталось несколько минут. И это проблема, это трудно. Поэтому иллюзия необходима в материальном мире, чтобы человек чувствовал себя спокойно, уравновешенно, какие-то формы иллюзии. Но избавление от иллюзии не означает, что мы должны выставлять на показ какие-то страдания мира, а мы хотим показать высшую реальность, как при включении света все страхи уходят. Все, видите? Нет никакого шока. Шок возникает как раз по другой причине, когда вокруг тьма. Мы что-то делаем, делаем, вдруг раз и тьма наступила. И шок. И во тьме что только не покажется. Такой образ всплывет, такой, какой-то шорох, вы что-то думаете. Когда ты шел из одной деревни в другую, и тьма застала по дороге. Солнце село, а в деревнях, знаете, как темно. Там нет никакого освещения практически, тем более между деревнями. Я шел по тропе, и вдруг увидел, что какой-то силуэт появился огромный, гигантский, навстречу мне. Я остановился. И он остановился тоже. Я чуть-чуть в сторону, он тоже в сторону. Я туда, он шевельнулся. Он реагирует на мое движение, смотрите. Я чувствовал страх все больше и больше. Но мне все равно нужно идти, пока окончательно не стемнело. Делал какие-то шаги еще ближе, еще ближе, еще ближе. Пошел какой-то шорох. Подсолнух оказался. Что только не казалось мне. Но только не подсолнух. Как можно подсолнух спутать, да, с кем-то? Это иллюзия, майя. Поэтому люди под влиянием беспокойства в этом мире, они могут всякие вещи мыслить, всякие вещи думать. Как вы сидите дома вечером, вдруг кто-то стучит вам в окно. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бах, кто там? Не знаете. Сначала прежде всего страх вы чувствуете. Первую эмоцию. Потом открываете. О, это ты, Вася. Понятно. Все, радость. Это не радость. Это просто напряжение снимается у человека. Настоящей радости нет. Страх уходит, значит, тогда счастлив. Поэтому материальная природа, она настолько обманчива, настолько хитроумно устроена, что кажется, что можно извлечь какое-то счастье в этой мире. Но счастье — это просто перемена страданий, обновление страданий. И кажется, что немного лучше. Вот кто-то ложится, скажем, на левый бок, а потом уже не можете, верно? Трудно. Даже во сне вы не можете. Переворачиваете, о, счастье. Через час снова страдания приходят, снова переворачиваются. Поэтому в Америке они кровать сделали другую, автоматическую. Программируете ее на ночь, и она вас сама переворачивает, чтобы вы были счастливы на 100% виде. Счастье — это счастье, понимаете? Когда кто-то вот знает, что вы страдаете, и вот за вас вот выполняет какие-то функции. Хорошо бы мир, если бы устроен был так, правда? Если мы голодные, люди бы сразу приносили бы пищу. Нам не нужно было даже говорить об этом. Просто голод, и кто-то сразу подает пищу. Спать, тут же кровать появляется. Устали переворачивать вас. Не можете уснуть, там шум дождя раскачивает. То есть отвечает на все ваши желания, реагирует. Вот такую машину вы создать. Все мечтают об этом. Создать такую машину. Машину мира именно такую. Но мир другой. Мир реальный. Реальный означает, что человек должен выйти из этого мира. Это способ выхода из этого мира, реальность. А иллюзия — это средство, способ остаться здесь, в этом мире. Если мы будем думать, что мир плох, это иллюзия. Мир хорош — тоже иллюзия. Он не плох и не хорош. Это способ, средство, посредник. При его помощи можно выйти из этого мира, освободиться. Но также с его помощью можно обусловиться и углубиться в вот эту деградацию взаимоотношений с низшими гунами природы. Поэтому главная задача ведической культуры и вайшнавской философии развеивать иллюзии, которые скапливаются в умах людей. Это связано с нашей материальной природой. Каждый человек, он имеет какую-то профессию, какой-то статус в обществе, он пытается гордиться, извлечь наслаждение из этого всего. Думает, я то, я это, я директор, я мужчина, я женщина. Что бы у нас ни было, мы гордимся этим. Даже когда какая-то болезнь появляется, мы тоже гордимся, мы рассказываем об этом с удовольствием. Долго можем говорить о болезнях. Примерно лет 40-45 люди начинают посвящать много времени этому обсуждению. Встречаются и только о болезни говорят, только об этом говорят. Вот это называется иллюзия. Извлекают наслаждение из страданий. Реальных нет наслаждений и счастья. Поэтому вайшнавская культура, она такая прямая философия, которая избавляет людей от страданий. И мы эту книгу издаем сейчас, «Как я пришел в сознание Кришны», где описывается, как люди соприкоснулись с духовной энергией, каким образом они стали выходить из иллюзии, очень быстро причем, и как менялась их деятельность, поведение, отношения, окружение. Очень быстро все происходит. И теперь мы задумали еще одну книгу о преданных. Книга об уходах из жизни. Очень интересная тема. Мне часто преданные рассказывают об этом, когда я путешествую. И я подумал, что неплохо было бы собирать такие истории. Я уже начал собирать такие истории. Поэтому я прошу преданных, которые здесь присутствуют, если кто-то имеет такой опыт, когда он провожал какого-то вайшнава или вайшнави из этого мира, был свидетелем, или слышал достоверные вещи, написать мне по моей email вот такие вот истории, я буду собирать их, и мы сделаем еще одну книгу позже. Она не будет такая большая, похоже, как первая, пока не так много таких историй. Но одну историю я услышал в Днепропетровске в этом году. Рассказать? Об одном преданном, который не отличался каким-то особым ярким талантом. Был простым, занимался простым служением, была семья. С женой у него были серьезные нелады. Он считал, что она сильно была виновата перед ним, да и были отношения. И у него случился рак. Он ушел не так давно. Рассказали очевидцы. У него был рак, и преданные первые узнали об этом от врачей, и они не знали, как предупредить его. Они испытывали страх, как сказать ему прямо об этом. И попросили президента. Ну, то есть ты президент, ну, иди поговори с ним. Президент пришел и сказал, ты знаешь, у тебя скоро экзамен. Преданный подумал, бхакти-шастры они там учились. Он говорит, как скоро? Еще же полтора месяца мы учимся. Он говорит, нет, другой экзамен, настоящий экзамен. И когда он стал понимать, о чем идет речь, он сказал ему, у тебя неизлечимая болезнь. У тебя, по мнению врача, есть месяц. Так и случилось. Месяц. Врачи не ошиблись. И те, кто присутствовали, смотрели на него, на его реакцию. Преданный очень внимательно в этом случае. Сканируют сразу же. Ну-ка, что там сейчас, преданность будет или что? Мы очень хотим получить этот опыт, когда будет проявляться трансцендентное что-то в человеке. Мы хотим видеть это. Трансцендентные эмоции, чувства мы наблюдаем, хотим наблюдать это. Это великая передача знаний на самом деле. Преданный замолчал, опустил голову. Молчал какое-то время. Потом сказал, ну что ж, ну все, воля Кришны. Все вздохнули. Здорово. Хорошо мыслит. Ну тогда хорошо, давай, мы тебе предлагаем здесь, на территории храма, есть домики. Останавливайся здесь, мы будем с тобой, будем помогать, воспевать, читать Бхагаватам, кормить, убирать, стирать, все, что хочешь. Он сказал, я не буду в домике саньяси. Я буду вот тут рядом есть домик простой для брахмачарьев. Я не хочу сквернять своим телом домик саньяси, он сказал. Вот он был таким смиренным, скромным человеком. На том порешили, он лежал в какой-то комнатке. И он вел себя странно. Он не просил преданных о воспевании, о чтении Бхагаватам, но и не отказывался. Если кто-то читал Бхагаватам, он слушал. Не читал, он не напоминал об этом вообще ничего. Большей частью молчал. Или говорил, там плохо, то хочу, или это не хочу. При этом было странно, он не проявляет никакой активности. Он должен проявить какое-то стремление к Богу, с нами проповедовать. Ну что, надо слушать? Ну да, да, буду слушать. Будете читать, буду слушать. Не будете? Не буду. И тогда поставили одну матаджи пожилую изголовья с четками. И она повторяла мантру, там постоянно стояла. Что он слушал постоянно эту мантру. Такое у него было служение. И так оно и продолжалось, пока не наступил день ухода. В день ухода он еще больше беспокоился. Стал двигаться, шевелиться. Поверните налево. Нет, теперь направо. Откройте форточку. Так тоже плохо. И так плохо. Слушай, тебе сейчас нужно просто воспевать, просто слушать. И вдруг случилась страшная картина. Все ощутили, что какая-то сила вошла в него. И тело его скрутило. Страшная судорога. Все исказило. Черты лица его, руки, ноги, глаза. И более того, все присутствующие почувствовали леденящий внутренний холод. Страх, сильнейший страх. Они поняли, что эта сила вошла в него, и они просто ее чувствуют издалека. Если нам так плохо, то каково же ему, не подумали. Можно с ума сойти просто, умереть. В это время матаджи, пожилая, которая стояла и повторяла мантру, не могла вымолвить ни одного слова мантры. Она пыталась из этих сил, язык ее не слушался. Ага. Просто все умы были скручены этой силой. Ужас, леденящий холод был какой-то. Мы поняли, что это смерть. Мы были в ужасе. И мы смотрели на него, единственное, что только он мог изменить ситуацию. Потому что она к нему пришла. И вдруг мы заметили, что глаза его остановились вверху. Руки стали складываться в пранамы, подтягиваться к груди. Мы вздохнули с облегчением. Он вспомнил Кришну или Гуру, или Прабхупаду. Другого не может быть. Молитвенное состояние. И тут же лицо стало расправляться, розоветь. Легкая улыбка появилась. Атмосфера в комнате стала экстатичной. И у этой матаджи, как из пулемета, «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна!» И он ушел в это время. Вспомнили, вот смерть, а вот Кришна. Вот рядом эти вещи были. Просто все это почувствовали. Вот такие ценные есть истории. Когда я это услышал, я подумал, неплохо было записывать. Также есть преданные, у которых есть опыт смерти родственников. Они, может быть, не были стопроцентными преданными, но они повлияли на сознание преданного. Дали необходимый опыт. То есть смерть, она катализатор, она ускоряет наш прогресс для преданных. Это так. Мы можем видеть смерть чью-то, это тоже ускоряет наш прогресс. Наша собственная смерть приближается для того, чтобы ускорить наш прогресс. Уход из этого мира. Потому что на самом деле человек не уйдет сам из этого мира. Никогда. Даже если он духовный. Скажет, как? Книги кто будет распространять? А учеников сколько? Как я их оставлю? В любом случае, всегда будут какие-то причины. Всегда есть какая-то обязанность, ответственность. Никогда это не кончится. И смерть ставит окончательную точку. Все. Все, можешь забыть обо всем вообще. Обо всем можешь забыть. Только о Кришне нужно думать. Антенна райна смерти. В конце жизни только о Боге нужно думать. И такие истории, они не повергают нас в какое-то уныние, видите, а вдохновляют. Если мы их почитаем, вот целая книга будет таких историй, нам будет легче воспевать Святое Имя. Будем делать это с большим желанием, с большей энергией. Да, я хотел сказать, что сегодня последний день у нас лекции. Потом можно передавать записки, пишите записки, вопросы какие-то. Можем что-то обсуждать вместе. Когда мы были в Индии впервые, то мы получали культурный шок по этой причине именно. Я пошел на Гангу как-то, и там, смотрю, хорошее место очень, никого нет в этом месте. Даже какие-то были кусты на берегу Ганги. Обычно это просто трава и пустырь, поля. А тут кусты были какие-то. Так было удобно в тени кустов сидеть. Мы искупались в Ганге и сидели в тени этих кустов, о чем-то говорили. Затем я повернулся и посмотрел под этот куст, увидел человеческий череп. Он здесь рядом. Человеческий череп лежал. Я был шокирован. В другой раз мы купались, что-то проплывало мимо. Догадываюсь, что это проплывало. Человеческое тело проплывало. Для Индии это нормально. Никто не шокируется. Отталкивают подальше, палкой куда-нибудь. Плывет туда все. И принимают меня в Ганге. Западные люди просто не знают потом, идти на Гангу, не идти на Гангу. Вообще возмущаются, куда тут сейчас. Тут есть культура какая-то или нет? Похороны не скрываются, там нет каких-то таких закрытых автомобилей. Сразу на носилки при всех проносят труп, неважно где, прямо через город. Все на глазах. Старость, болезни, смерть, рождение. Все можно увидеть в Индии прямо на улице. И западный человек, он шокируется, что такая откровенная культура. И никого это не смущает там. А туалет просто вот на берегу Ганги. Что касается вот материальной жизни, они могут жить очень-очень просто. Но что касается их интеллекта, очень-очень высокие мысли у людей. В прошлом году я был в Майяпуре, насколько помню. Да, Майяпур, фестиваль. Парикрама. И у меня возникли трудности в уме. Вдруг я понял, что у меня нет никаких чувств к Богу. Что случилось? Я понял, какое-то оскорбление совершено. Просто ничего не вижу, ничего не чувствую. Я вернулся в храм. Майяпурский наш храм. Все были на парикраме. Никого не было. Практически никого, было пусто. Спокойный алтарь был открыт. Рада Мадава, 8 гопи. Там вся панчитата, Рисимхадев, Шрила Прабхупада. Очень высокие стандарты поклонения. Удивительная атмосфера храмовая. Вайкунтха, конечно же. Но я думаю, я не могу даже разговаривать с божествами. Я не могу разговаривать с Прабхупадой. Мне не о чем поговорить. Что случилось? Я стал молиться Раде Мадаве. Почти никого не было. Я про себя. Я просто стоял и думал, и скорбел о своей неспособности. Я понял, что мне нужна какая-то милость, и я просил ее. И так я стоял, никто мне не мешал, вдруг пришла какая-то старушка в полтора раза ниже меня. Она была вот такой формы, вот так вот и вот так. Даже вот так вот, вот крючком каким-то таким вот, вот так вот она была. Старая женщина. В этом возрасте они уже не мужчины, не женщины. Вот такое существо, старая, пожилая женщина в саре. И прямо вплотную встала рядом со мной. Я еще подумал, ну... Вот даже помолиться не могу. Все против меня. Тут же, как эта женщина, вот как будто место, пустой храм, вот прям ко мне вот нужно встать. Я из принципа не уйду, думаю. Пусть сама уходит. То есть на полностью в телесном сознании. И она не стояла, как я, как пень. Она стала разговаривать с божествами. «Канхая!» Как стала она говорить? Вслух, громко. И пальцем грозит ему. Рассказывает что-то на бенгали. Я ничего не понимаю. Я просто смотрю на нее. И такой экстаз от нее идет. Я просто вижу, она с Богом разговаривает на самом деле. Она это делала всю жизнь. Она еще с детства ребенком ходила и видела все эти божества. Она жила всю жизнь с ними, понимаете? Она получила это от родителей, это от традиции. Для нее никаких барьеров, преград не существует. Она говорила с ним, не останавливалась, потом стала танцевать, крутиться. И она даже меня не замечала вообще. Она даже не видела, что я тут рядом стою. Такой большой предмет, в полтора раза выше ее. Я смотрел на божества и вдруг был удивлен. Божества смотрят на нее. А на меня? Нет, не смотрят. Они смотрят на нее. А они смотрят, она танцует, она разговаривает. И как-то там запросто, я ничего не могу понять, о чем она говорит. Несколько людей были, остановились, стали смотреть на нее. Ну, кто-то ее уже знал, там так всегда делает. Поругалась с ним о чем-то, там поговорила по-своему по-деревенски, пошла в другой алтарь. И там тоже устроила что-то. Всей панчитаты что-то стала говорить. Такие отношения очень простые. Ну, такая пхава. Ну, это же правда. Это что Прабхупада и говорил, что с Богом можно иметь отношения дружеские, супружеские, родительские, как ребенок. Что мы все усложняем? Что только иллюзия не наплюет в уме. то невозможно, это невозможно, Бог такой, Бог необъяснимый, Бог далеко, его вообще почти нет, его трудно понять, и не пытаться. И... Заменяться служением, главное, будь здоров хотя бы. Хотя бы уж не болеть. Но речь идет о том, чтобы восстановить свои отношения с Богом непосредственно. И, оказывается, можно общаться через божества, потому что формы так мы не видим духовные, но в божествах можем увидеть форму. Форма Господа соткана из любви. Его деяния тоже сотканы из любви. Когда преданные его с любовью украшают, это и есть его форма. Не какая-то другая. И каждый украсит его по-своему. Ишода украшает Кришну так. Артхарани делает это по-другому. А друзья по-третьему. Друзья его украшают листвой, фруктами всякими, ягодами лесными. Глиной с берегов Ямуны украшают тело. Приходит он такой, с пастбища, украшенный. Весь, как кустик такой, знаете, в цветах, в ягодах, в фруктах, в листьях. Весь в глине вымазанный. А Ишода говорит, ну какой ты грязный, Кришна. Он красивый, но украшенный. Ишода говорит, нет, не так. Она моет, смывает это все, одевает его как мать. Другая форма любви у Кришны есть. Кришна и Ишода, другая форма отношений. Он по-другому уже выглядит. С пастухами он выглядит так. И все это трансцендентно. А когда Радхарани, это что ты, маменький сыночек, что ли? Нет, там супружеские отношения. Ну, его кажется, по-другому. Иногда они даже обмениваются одеждой и все такое. И когда Кришна возвращается из лесу и досыпает, и утром Ишода будет его, она тоже не узнает его. Как вот он не такой. Я же вроде его на такие одежды даже не одевал, когда укладывал спать. Я что-то забываю, что-то странное с моими вкусами. Он всегда меняется. И всегда у него форма любви при этом. И у нас тоже есть такие отношения с Богом. Рекомендовано для всех домохозяев иметь алтарь, божества, одевать внимательно, шить одежды новые, делать это лучше, лучше с каждым днем, с каждым годом, это совершенствуется. Доходит до того, что просто, когда алтарь видят другие люди, они сразу чувствуют присутствие Бога. Там есть любовь. На чья это любовь? Только преданный может иметь такую любовь. Если вы снимете все эти украшения, оставите божества, вы ничего не заметите там. Потому что любовь означает два. Не только один Бог. Двое должно быть. Минимум двое. Потому что преданный должен быть. Объект служения. И в этих отношениях именно и проявляется личность Бога. А все остальное умственные спекуляции. Бог то, Бог это, законы кармы, кто виноват, Бог или мы. Эти разборки идут в этом материальном мире бесконечно. Кто больше виноват? Тот создал этот мир или тот, кто, так сказать, живет в этом мире? Никогда это не кончится. И преданное служение означает любовь. Это атмосфера, которая создается на фестивале, она создается благодаря преданному служению. Мы же не какие-то мистические йоги. Но мы можем чувствовать транс, просто бегая по этой территории, воспевая Хари Кришна, семинар на семинар, со столовой в столовую, покупая, продавая, болтая о чем-то. Ничего особенного, смотрите. Мы идем какие-то слишком философские беседы. Ничего сложного. Просто преданное служение. Оно очень просто. Кришна говорит, Бхагавадгите об этом. Патрам, пушпам, пхалам, то я просто предлагаю что-нибудь. Простые вещи. Цветок, фрукт, воду немного. С любовью и преданностью. А я это приму. Если Бог принимает, он чувствует удовлетворение, то все чувствуют счастье. И наша традиция такова, что мы отдаем свое служение духовному учителю, который на самом деле может удовлетворить Кришну. Поэтому мы не должны думать, что мы не способны совершать преданное служение. Мы должны верить в гуру. Может быть, я не могу это делать квалифицированно, но гуру может. Я предлагаю свое служение гуру, а гуру предлагает Кришне. Таким образом, Кришна получает мое служение. Кто-то может сказать, что у тебя нет бхакти. Нет, у меня нет бхакти. Но я могу предложить это служение гуру. А у гуру есть бхакти. И он мою жизнь делает совершенно таким образом. Как Кришна получает все это, моя жизнь становится совершенной. Поэтому смотрите, у всех людей ведической культуры есть шансы духовно прогрессировать благодаря вайшнавам, которые присутствуют и служат Богу. Которые будут говорить, да, давайте соберем пожертвования и устроим харинаму в городе с раздачей просада или радхаятру. Видите? Они будут вдохновлять на преданное служение, и все получат благо. Мы были на сафари по Индии. Несколько радхаятр было, 3-4 радхаятры было за 3 недели. Да, 4 радхаятры было за 3 недели, много. И в некоторых городах приезжали мэры городов, мэр города был, и мэр всего округа, штата. И не просто они пришли, сказали какую-то речь и ушли, они проходили с нами 6 часов босиком, Радхаяту, 6 часов. С такими, знаете, перьями павлиньями, такие вот тюрбаны белые у них, одежды правительственные. И они хлопали, танцевали вместе с преданными. Ну, таким образом все могут прогрессировать в сознании Кришны. Такая культура полностью называется духовной культурой, где уже не существует антагонизма между классами, между шудрами, вайшьями, кшатриями, браманами, не существует различий. Существует любовь, связывающая их служение Богу. Это называется духовная система, санатана дхарма. Настолько важна вайшнавская культура. Вайшнавы никогда не эксплуатируют людей. Если встречаете человека, который эксплуатирует вас, это не вайшнав. Вайшнав будет заботиться о вашем благе собственном, занимаясь служением. Чтобы прежде всего получили духовное благо от этой деятельности. А потом все остальное. И даже если мы сможем делать какие-то великие материальные вещи, но у нас не будет этого чувства преданности, Кришна не примет этого всего. Ему ничего не нужно. И гуру тоже потеряет всякий интерес к нашим успехам материальным. Гуру нельзя купить за какую-то удачную материальную деятельность, за какие-то заработки, за какие-то пожертвования, которые вкладывает ученик. Гуру не заинтересован в этом. Гуру принимает только все с любовью. Иначе это не гуру. На самом деле гуру принимает только любовь, больше ничего. И только любовью отвечает. Поэтому в культуре Вед всегда цари жертвовали свои царства отреченным людям. Да, так было. Это известная история. У одного царя был гуру, саньяси, который ходил, собирал пожертвования от двери к двери в его царстве, в царстве своего ученика, в столице. И царь, однажды вышел на крышу дома, подумал, странно, вот я вижу, там мой гуру ходит по домам в моем царстве, собирает пожертвования, живет как нищий, а я тут царь. Как-то странная ситуация, правда? Говорит, нет, надо изменить. Написал записку, отправил слугу, иди, брось этому садху записку от меня. Пришел, дал ему дакшину. Вот от царя послание. Открывает и читает. Все мое царство твое, царь. Гуру ха-ха обрадовался. Здорово, здорово. Смотри, мне царство пожертвовали. Только что. Пришел к ученику и сказал, так, теперь ты нищий. Теперь ты такой же нищий, как и я. Я саньяси, я нищий, я не буду управлять царством. Это не мой долг. Управлять будешь ты. Но царство будет моим. Теперь ты будешь такой же нищий, как и я. Что поесть, будешь со мной ходить по царству, собирать подаяние. И царь стал ходить со своим гуру в обеденный перерыв. И люди очень удивлялись. Наш царь, смотрите. Должен быть он святой. В течение года каждый день питался на подаяние. Через год гуру сказал. И он не требовал царства обратно. Он не говорил, какие глупости вообще. Через год гуру сказал, забирай свое царство обратно, но всегда помни, кому оно принадлежит. Можно управлять. Можно заниматься бизнесом. И мы должны это делать. Но мы должны знать, кому все принадлежит. На самом деле. Кому принадлежит даже наше тело, наш ум, наши чувства, наша собственность. То есть вот вся эта суть культуры заключается в памятовании о Боге. Так устроить свою жизнь, что помнить о Боге. Поэтому эти моменты, которые в вайшнавской культуре практикуются, они важны. Ставить тилаки на 12 частей тела. В то время мы помним разные имена Бога, ставить тилаки. Одевать вайшнавскую одежду благоприятно, потому что мы помним, что я вайшнав. А если забываем, люди скажут, ты же вайшнав. Ты же одет как вайшнав. Веди себя как вайшнав. Смысл в памятовании этого всего. Шикха напоминает, когда вы так по голове проводите, по своей, и шику раз. Вы сразу вспоминаете, я преданный. И так вот голову трогает, а волос нет. А, я же преданный, все понятно. А если длинные волосы, уже по-другому себя понимаете. Вот эти тонкости умонастроения дают семена, которые прорастают. Поэтому вот эти семена все сбриваются, срезаются, снимаются, ставятся тилаки. Вот это культивируется сознание, ум. Это тонкий тон, тончайшие нюансы, которые вайшнавы хорошо знают. Как поддержать правильно тонкое умонастроение. О чем мы даже думаем во сне важно. Замечали, что сны очень влиятельны. Что приснится целый день, или два, или три, вы можете потом думать об этом ходить, всем рассказывать. И даже это важно. И по мере очищения преданный начинает видеть повсюду Кришну. Можно видеть в этом море, чувственное наслаждение, можно видеть энергию Кришны. Также мы можем смотреть друг на друга, как на преданных, а можно увидеть по-другому все. Это будет совершенно другой мир отношений. И поэтому напоминается, что я есть душа, я есть слуга Бога, и мой долг — служить Богу. Вот такое место каждый занимает в социуме людей. Хорошо, придем к вопросам, потому что много записок. Если человек интересуется сознанием Кришны, как ему в доступной форме объяснить важность повторения святого имени? Если интересуется, это несложно. Можете сказать, что это медитация на звук, человек прекрасно это поймет. Мантра, медитация. Мне преданные так сказали: повторяй Хари Кришна, и все поймешь сам. Поскольку это было сказано с верой, я понял, да, так нужно делать. Я очень хотел все понять сам. Это был самый большой источник для меня вдохновения. Я все сам пойму, тогда я буду это делать. Потому что до этого я приставал к преданным с разными вопросами. По одному кругу, по второму кругу, потом по третьему кругу, одно и то же. Говорит, вот когда начнешь повторять мантру, получишь ответы сам. Да, я стал сразу повторять мантру. Если человек имеет желание, то как так или иначе вы дадите ему этот импульс? Это несложно. Быть 24 часа в сутки в сознании Кришны по силам только чистым преданным? Вопрос. Ну да, конечно. Тут даже вопроса нет. Только чистым преданным по силу. И также тот, кто служит чистым преданным, тоже может находиться большей частью в сознании Кришны. Был один ученик Прабхупады, который чувствовал слабость в первые годы. То есть чувства были сильнее его. Он чувствовал трудности в регулирующих принципах и признался Шри Прабхупаде об этом. Прабхупада сказал: будешь жить со мной. Он жил прямо в его комнате, в одной комнате. Не было двух комнат. Тут Прабхупада, а тут спит вот ученик рядом. Прабхупада был такой милостивый. И он выполнял все, что Прабхупада говорил ему, и был счастлив. Сделай то, постирай это, приготовь так, помогай мне. И ученик уже через несколько дней почувствовал себя трансцендентным. Даже сны были духовные. Рядом с Прабхупадой спать, знаете, и Кришна, и Господь Чайтанья снится. И киртан во сне, Харибол, и все остальное. И тут Прабхупада его посылает в магазин. Купи баклажан. Знаете эту историю все? Не знаете эту историю? Так слушайте же. Баклажан. И ученик ушел, через полчаса вернулся в полной депрессии, в мае полностью. Полчаса ему хватило. Он вернулся и сказал: Прабхупада, я негодяй. Что случилось? Пока я шел в магазин обратно, я и смотрел туда, и сюда, и думал о том, и думал о всем, и хотел того, и четвертого, и пятого, и десятого. У меня все материальные желания проявились, Прабхупада. Я полностью негодяй и вообще не преданный. Ну ты баклажан-то купил? Да баклажан-то купил. Ну это все, что я тебя хотел. То есть не расстраивайся. Продолжай. Рядом с чистым преданным также можно чувствовать себя чистым преданным. Но в чем разница? В том, что нечистый преданный, погружившись в сознание Кришны, взрастит ложное эго. Быстро очень. Поэтому гуру скажет: теперь живи самостоятельно. Женись, работа, семья у тебя будет. Неси ответственность, стань серьезным. Это путь очищения. То есть устроен мир таким образом, чтобы человек очистился. Вырастив детей, создав какую-то культуру в обществе, поддерживая ее, борясь с невежеством, со своим, с окружающими людьми. То есть много задач. И так человек становится чистым преданным, выполняя наставления духовного учителя. Непосредственно общение получает это понимание, затем это пытается применять. Одного контакта без выполнения обязанностей, недостаточно ли одного просто контакта с гуру достичь, чтобы совершенствовать, не выполняя материальных обязанностей? Все хотят. Мы все хотим, не выполняя материальных обязанностей. Да, может, они уже не нужны, на самом деле. Рядом с гуру так кажется. Одна матаджи, я знаю такой пример. Хорошая преданная, старая преданная. И в начале движения она была настолько привязана к гуру, ну, к его именно присутствию физическому, что она отпросилась у мужа поездить с гуру по городам. Он путешествовал по России интенсивно очень. Она уехала с ним на 2 года. У нее была дочь, был муж. Ну, муж подумал: ну, она же с гуру, это же благо. Ну, я буду терпеть, хорошо, пусть путешествует, это же благо для нее. Как я проявлю эгоизм и скажу: нет, будь со мной, служи мне. Пусть служит гуру, хорошо. Он так, конечно, это все переживал, но соглашался. Он тоже преданный, ученик того же гуру. И где-то около 2 лет она путешествовала по городам, я ее все время видел, как она бегала за гуру, на все программы посещала, ничего больше не делала. Киртаны, лекции туда, из города в город. Сначала она просто сияла и светилась. Данты только не хватало. На самом деле она произвела впечатление. Но позже ей стало хуже, потом еще хуже, еще хуже. В конце концов ее привели ко мне в подавленном болезненном состоянии. Очень подавленном, очень болезненном. Я не понимал причины. Я думал, странно. Она путешествовала с гуру, воспевала святые имена, с ним слушала его лекции чистого преданного. И такой результат. Я стал говорить, что все это иллюзия, мая, не обращай внимания, просто продолжай служение и прочее, прочее. Но ничего не помогало. Она практически была больной. Я сказал, иди к гуру и спроси его. Я не знаю. Она пришла и сказала, вот со мной такое случилось. Почему, гуру Махарадж? Я вам служила, вот ездила за вами, воспевала, слушала постоянно. Потому что ты не выполняла свои обязанности. Нужно выполнять свои обязанности, а не чужие. Поэтому ты получил такой результат. Странный результат, смотрите. Поэтому шраванам, киртанам, смаранам и прочее — это процессы бхакти-йоги. И еще есть обязанности, ответственность, долги, которые мы должны раньше времени сбрасывать с себя. Нас освободит Кришна. Мы не должны требовать освобождения сейчас или думать, что ты должен сейчас освободиться, в данный момент. Это произойдет по законам духовной природы. Это так же, как мы стоим на светофоре, и мы же не идем на красный свет. Опасно? Не идем. Мы ждем. Зеленый есть, мы идем. Так что нужно выполнять честно свои обязанности, практиковать Хари Кришна мантру. Много пользы нужно принести своим существованием. И когда загорится зеленый свет, мы войдем в Царство Бога. В свое время это произойдет. В Золотом веке прочитала призыв к целомудренным женщинам вайшнави о медитации на строительство храма в расчете на их мистические силы. Призыв к целомудренным женщинам о медитации на строительство храма в расчете на их мистические силы. Кому может относиться этот призыв? Ведь сейчас не ведические времена. Да, мы проверим, кто целомудренный, кто нет. Будем по очереди просить медитировать и увидим результат. Но в шастрах говорится о том, что целомудренные женщины очень могущественны. Они могут видеть будущее, они могут благословлять, могут проклинать. То есть они становятся очень влиятельными, сильными. То есть желания исполняются. Ну да, это преданные. Женщины преданные. Женщины преданные должны быть преданы своим мужьям на 108%, говорится в Исконе. Что нужно делать, чтобы плохую карму, нецеломудрие... плохую карму, нецеломудрие, чтобы заслужить хорошего мужа? Уже раскаялась. Еще не замужем, спасибо. То есть карма, нецеломудрие. И человек хочет заслужить хорошего мужа. И здесь надо же пишет, что она уже раскаялась. Но еще не замужем. Раскаяние — это хорошо, но не совсем. Недостаточно. Человек полностью прощается только тогда, когда занят позитивной деятельностью. Недостаточно прекратить воровать и раскаяться в этом. Нужно еще заняться позитивной деятельностью. Тогда люди увидят, что человек полностью изменился, полностью очистился. Все. Тогда он принимается уже как здоровый, полноценный член общества. Поэтому сейчас, если человек раскаялся, он должен дать пример правильного поведения. Правильные поступки его освободят. Многие люди раскаиваются, но не меняют образа жизни. Скажите, пожалуйста, как передавать свое служение духовному учителю? Он сам возьмет. Если вы это делаете с любовью, то этого достаточно. Гуру сразу примет это. Даже не будет ждать, пока вы принесете. Как Кришна уже не ждет, пока ему масло принесут во Вриндаване. Он ворует его, бегает. Таким же образом. Что нужно делать, если понимаешь, что совершил оскорбление, но не знаешь, по отношению к кому? Как заставить себя извиниться перед преданным, если ложное эго не признает своей вины и не позволяет сделать это? Да, нужно научиться кланяться преданным, если мы виноваты. Если трудно кланяться, то можете поклониться немножко наискось чуть-чуть сначала. Наискосок, как будто вот не ему, знаете. Но можно подумать, что ему, но и что не ему одновременно. Как я сегодня мантру повторяю, в окно посмотрел, и там преданный в поклоне. И долго причем. Я думаю, кому же он кланяется, никого не вижу. И долго, долго, долго. Потом поднимает ноги. Оказывается, это йогой занимается. Также можете под видом йоги можете поклониться, а сами ноги поднимаете. Иван Чакапатрубья Чакриба Сюнвевача. Ну, упражнение несложно сделать. Но согнуть ложное эго намного труднее. Есть преданные, которые кланятся, но увидите их, что они гордо стоят в это время на самом деле. Такой поклон делают, знаете, что он. Гордый поклон. Ложное эго нужно склонить. Если мы не знаем, по отношению к кому совершили оскорбление, это было Санатана Госвами, насколько помню. Он совершил такое оскорбление случайно. Он был в медитации и рассмеялся у Говардхана. Увидев какие-то игры Рады Кришны, он рассмеялся громко. Но мимо проходил человек больной, искривленный. Так он ходил. И он подумал, что он смеется над ним, саньяси, садху. Он очень оскорбился, обиделся. И прошел мимо, но Санатана Госвами даже не знал об этом ничего. И сразу же он перестал видеть эти игры. Пытался снова и снова, ничего не происходило. И тогда он стал советоваться со своим братом Рупой Госвами. Он сказал, на самом деле ты какое-то оскорбление совершил, кого-то ты обидел. Но я не помню, чтобы я кого-то обижал. Тогда сделай так, сказал Рупа Госвами. Пригласи всех на пир жителей Вриндавана. Готовь пир, приглашай. Вот тот, кто не придет, это обиженный. Проси прощения у него. Мы делаем то же самое. Мы приглашаем на намахату бедных. Тот, кто не приходит, просим у них прощения. Скажите, пожалуйста, а может ли Кришна забрать преданного, если тот не вспомнил о нем в момент смерти? Кришна может. Кришна все может забрать. И все может. Он всемогущий, конечно же. Он может учитывать служение преданного. Преданный мог быть без памяти, допустим, от болезни. Без сознания человек может умереть. И тогда Кришна помнит о нем. Если преданный того заслуживает, если Кришна принимает, он забирает его. Это уже другой второстепенный вопрос. То есть Кришна может это сделать. Это интересная история. Старая история, когда один преданный Санкиртаны, ученик Шрилы Прабхупады, стрелял тело в Вриндаване. Моя жена рассказала о нем. Вернувшись из Индии, она рассказала, мы видели очень интересного преданного. Нас впечатлило его состояние, он болен раком, у него рак головного мозга. И он умирает, и нас приводили туда, Динабанда Прабху приводил к нему, чтобы мы пели киртан. Он показывал русских преданных. Но он не узнает никого. У него рак мозга. Всю свою жизнь распространял книги человек, где-то лет 30 в то время он уже книги распространял. Он никого не узнавал, ничего не понимал. Динабандху говорил ему, вот русский преданный здесь. Но он смотрел невидящим взором. Видно было, что он совершенно больной человек. Все не скоординировано, и никакого сознания не проявляется ясности. Тогда они просто пели киртан, и он стал улыбаться странной улыбкой такой широкой. И так вот руки поднимал, танцевал. Через боль, знаете, были гримасы боли, потому что голова всегда болит у него. И он реагировал на киртан, тем не менее. Как бы так вот танцевал, участвовал, что вызывал некоторую боль и даже страх у преданных. Такой вид этого человека. Она рассказала о нем, я запомнил. На следующий год поехал я в Индию. Мы приехали в Майяпур, и пришел в комнату Киртираджа Прабху, был наш GBC. И да, пришел еще один его духовный брат, и я сидел, слушал, о чем мне говорят. Он стал рассказывать об этом преданном. Я вспомнил какое-то имя знакомое. Жена рассказывала, я слушаю. И оказывается, этот преданный, Санкиртаны, как раз он оставил тело днем позже, днем раньше, вот до этого момента. Он ушел без памяти. Во Вриндаване, в тот день. Такой день бывает раз в году. Особое благословение Господа Шивы, который защищает эту дхаму. Если кто-то оставляет тело именно в этот день, во Вриндаване, Господь Шива сам лично кричит ему на ухо «Харе Кришна!» Сам кричит. Такой день только раз в году бывает. Этот преданный оставил тело в этот день. Когда Киртираш услышал это, у него слезы просто брызнули из глаз. Закрыл лицо вот так руками. Не знали друг друга хорошо. А я просто наблюдал, переживал все это. И радовался, как удивительно. И он сказал фразу интересную, Киртираш, сквозь слезы. Прабхупада очень милостив. Поэтому есть какие-то усилия с нашей стороны. Садана, мы что-то делаем. Есть крипа, милость. И когда мы уже ничего сделать не можем, то остается крипа. Милость всегда с нами есть. Гуру всегда очень добр к ученику. Шрила Прабхупада всегда очень добр ко всем преданным искону. Кришна, Господь Читания, очень милостив. Каким образом мы следуем по стопам наших 11 махаджан в нашей сампрадае? Спасибо. Например, Бхишмадев. Мы следуем по стопам исполнения долга. Бхишмадев. Он очень твердо был в исполнении своего долга. Служение Богу. Все махаджаны таковы. Тверды в исполнении долга, не отклоняются от преданного служения. Это главная линия. Детали могут отличаться. Повторял ли Бхишмадев 16 кругов мантры на четках, мы не знаем. Может быть, у него была другая практика в то время. Что эту практику дал Господь Читания 500 лет назад. Это уже детали. Но основа заключается в том, что они никогда не отклонялись от преданного служения махаджаны. И мы также этому учимся. Если не удается найти матаджи среди преданных, можно ли искать матаджи среди непреданных? Если будете проповедовать, то сделайте всех преданных. Проповедуйте, не будет проблем. Если будете проповедовать, найдете много матаджи. У вас не будет проблем в личной жизни. Также матаджи могут проповедовать тут много хороших людей. Надо проповедовать. Не ищите из того, что есть. Из того, что есть, тут, может быть, выбора мало кажется. Потому что преданные сильно меняются, они перестают быть привлекательны материально. На женщин преданных смотрят по-другому, как правило. Знаете, брамачари не идет. Так вот ходит. Брамачари. Если мужчина преданный смотрит, а, это брамачарини, он сразу отворачивается. А идет женщина, он смотрит. Ой, я же брамачарин. Таким образом проповедуйте. Итак, решите все свои проблемы. Личной жизни, да. Общение самое важное. Я знаю одного преданного, который двух матаджи уже привел в сознание Кришны. Сначала одну не понравилось, оставил ее, она уже инициацию получила. Взял другую, теперь другая мантру повторяет, ждет инициации. Как избавиться от двойственности духовной жизни? Медитация. Погружение в святое имя. Это наша практика. Там нет двойственности на самом деле никакой. У меня осталось 5 минут. Маленький ребенок меня не слушается. Все говорят, какая же ты мать. Но мне хочется сохранить творческий контакт с ребенком и не применять насилие. Может быть, я не права, до 5 лет не хочется строго. Хотелось бы четче понять, чего категорически нельзя делать, а что допустимо. Это сложно ответить за одну минуту на этот вопрос. Да, нужно учиться, похоже. Нужно учиться. Ну, если нет отца, сложно будет воспитывать мальчика все равно. Женщина не справится, не сможет строго наказывать. Кто-то должен быть очень строг к мальчику. Это отец обычно. Мать не сможет в полной степени выполнить эту роль. Поэтому ее дело будет связать его с каким-то авторитетом. Может быть, это какой-то преданный, или это Шрила Прабхупада в книгах, что говорит, Прабхупада сказал то-то, а гуру говорит то-то, а Кришна сказал то-то, дети слушают тогда, например. Вот такая роль будет у матери еще. Должно указать, что какой-то еще высший авторитет, который ребенок должен принимать и слушать. Что делать, если от жены не идет женской энергии, а просто как друг? Может быть, вторую жену завести? Разводиться не буду, восклицательный знак. Не хочу. Правильно, разводиться не нужно. Это хорошо, что не идет женская энергия. Я приветствую это. Но это целая тема опять для обсуждения, но нет времени, жаль. Интересная тема, я мог бы развернуть ее, потому что я часто говорю на эти темы, мужчины, женщины. Это веселая тема, такая захватывающая. и очень полезная для общины. Как-нибудь. Пожалуйста, объясните суть следования принципу не играть в азартные игры. В бизнесе часто приходится идти на риск. Да, придется идти на риск, верно. В бизнесе, поскольку это бизнес. Эту грань очень сложно определить самому, нужно советоваться с старшими преданными. Хорошо? Сейчас очень сложно это найти грань. Где же эта азартная игра уже начинается, а где все-таки бизнес? Из всех игр Господа Читания нужно извлекать какие-то духовные уроки. А чему учит игра про то, как Господь Читания был ученым в начале своей жизни и спорил со всеми? Он просто проявлял свою независимость, Кришна. Играл с няйками. Это тоже доставляет ему удовольствие. Но он уже браманом был. А как браманы сражаются? Они спорят. И он сражался, потому что тоже удовлетворяет. Так же, как он сражается с демоном, убивает их. Что это за игра? Сражение? Воинский дух. Вот, когда он в форме брамана приходит, как Господь Читания, он сражается на уровне интеллекта. Споры какие-то. Побеждает всех. Всех опровергает. Все боятся его. Ко всем пристает при этом. Наслаждается таким образом. И привязывает всех к себе. Пока вот он так себя вел на Навадвипе, он был в центре внимания всегда. И все жители Навадвипы привязались к нему настолько, что когда узнали, что Господь Читания возвращается в Навадвипу из Джаганатхапури, слух прошел. Господь Читания вернулся. Возвращается. Смотрите, он на том берегу Ганги. Вся Навадвипа, даже дети, бросились в Гангу. Даже те, кто плавать умел, бросились в Гангу. И все переплыли ее. Вот так жители Навадвипы были привязаны к Господу Читания. Поэтому был определенный смысл в этом. Является ли секс внутри семьи ради удовлетворения чувств гуру апаратхой? Ради удовлетворения чувств, по большому счету, да. Но это нужно отдельно обсуждать, хорошо? Это отдельная тема. Является ли самоудовлетворение своих сексуальных чувств гуру апаратхой? Насколько пагубно это для духовной практики? Это очень пагубно для духовной практики. Это самое пагубное для духовной жизни. Секс ради чувственных наслаждений — это самый сильный яд против сознания Кришны. Поэтому западная цивилизация не очень подходит для духовной жизни. Если преданный едет в святую Дхаму, в Индию, он умиротворяется через несколько часов уже. Никаких проблем нет. Но здесь он получает объекты возбуждения каждую минуту, каждую секунду может получать на улице. Поэтому это трудно будет. Будут вспыхивать какие-то желания, пока человек не обучится контролировать чувства. Должным образом не станет госвами. Будет период борьбы серьезный. Это самая, как бы, главная тема освобождения от сексуальной энергии. Освободиться нужно. Нужно занять ее на более высоком уровне. Поэтому, строго говоря, секс просто для чувств наслаждения всегда является ядом. Самым сильным при этом. Однако с ним нужно обращаться, с энергией осторожно. Если мы попытаемся применить насилие, ничего не получится. Такой силы нет. Такой силы не существует в этом мире, чтобы преодолеть каму. Это может только Кришна, Мадан Махан. Более привлекательный даже, чем Камадев. Поэтому если просто путем усилий это делать, будут травмы. Кама просто посмеется над нами, если мы бросимся на нее. Она бросит вот так вот, не глядя. За 40 миль просто улетим в Майю. Нужно предаваться Кришне через служение Богу, через преданное служение, через обретение любви. Это происходит. Постепенная трансформация. Однако регулирующие принципы важно соблюдать. Те, кто получает посвящение, они должны соблюдать регулирующие принципы. Как известно, к сожалению, в обществе преданных участились разводы даже среди уважаемых преданных. Как правильно к этому относиться? Должно ли общество как-то на это реагировать, чтобы подобные случаи не повторялись? Развод означает, что человек теряет репутацию и свою духовную силу. Нам придется пожертвовать репутацией. Если теряем репутацию, мы не сможем проповедовать сильно. Развод — это трагедия, это высшие меры наказания для семьи. Это греховная деятельность, развод. Это очень-очень плохо, развод. Хуже не придумать. Страдают дети, страдают люди, страдают друзья, родители, знакомые, страдает ум. Это серьезное препятствие духовной жизни. Нельзя к этому относиться легкомысленно. Хари Кришна, наше время истекло. Шрила Прабхупада ки джай.